Связь установилась мгновенно. Сиплый голос первого кулака Дуджика наполнил комнату.
«Ну, наконец-то, Скворец! Про демона Галайна не трудись рассказывать. Тайш Рен в коме или в похожем состоянии. Все, кто был в штабе, слышали, как он заорал. Значит, Анавандер Рейк прикончил, тварь. Что еще?»
Скворец взглянул на Парана, который уважительно кивнул.
«Гамбит адъюнкта Лорн провалился», — заявил сержант. «Она мертва. Тело у нас. Перекрестки по-прежнему заминированы, но мы не будем их взрывать, первый кулак, поскольку можем задеть газовые пещеры под городом, а тогда все мы превратимся в пепел. В общем...»
Он глубоко вздохнул, когда ногу свело от внезапной боли. Молоток сделал, что мог, и сделал очень многое, но полностью исцелить не сумел, и от этого Скворец чувствовал себя хрупким.
«В общем...» — тихо повторил он. «Мы отходим, первый кулак».
Дуджик помолчал, затем хмыкнул.
«Проблемы, Скворец. Первое. Мы скоро потеряем крепь. Как я и подозревал, Каладен Брут оставил Багровую гвардию воевать на севере, а сам быстрым маршем направился сюда со своими Тисты Анди. С ним еще Архиви и Баргасты Джоррика, которые только что закончили пережевывать золотых марантов. Второе. Обстановка накаляется».
Первый кулак громко сглотнул.
«Уже через неделю 7 городов могут поднять полномасштабное восстание. Императрице это известно. Полчаса назад из Геннабариса прибыл коготь, искал Тайшренна. Мои люди добрались до него первыми. Скворец, у него нашли лично подписанный императрицей приказ Тайшренну. Меня только что объявили вне закона в империи. Все официально. Тайшрен должен арестовать меня и казнить. Так что мы остались одни, друг».
В комнате воцарилась тишина. Скворец на миг прикрыл глаза.
«Вас понял, первый кулак. Когда выступаете?»
«Похоже, черные маранты с нами. Не спрашивай, почему. Завтра утром у меня переговоры с Каладеном Брудом и Каллором. Подозреваю, там все и решится. Он нас либо выпустит, либо всех перебьет, когда будет брать крепь. Все зависит от того, что он знает о паннионском провидце».
Скворец сказал.
«Через несколько дней у нас встреча с черными марантами, первый кулак. Похоже, они что-то подозревали уже тогда, когда мы об этом договаривались. В общем, они нас отвезут к вам, где бы вы ни были».
«Нет», — возразил Дуджик. «Здесь мы можем оказаться в осаде. Черные вас высадят на Серпинской равнине. Приказ у них четкий, но изволь, можешь попробовать их переубедить».
Сержант поморщился. «Переубедишь их, как же?»
«Значит, на Серпинской равнине. Придется просто дольше до вас добираться, первый кулак».
Мерцание вокруг костей мигнуло, и все услышали отдаленный грохот. Скрипач хихикнул. Дуджик только что ударил кулаком по столу на своей стороне. Скворец бросил на запера испепеляющий взгляд.
«Капитан Паран!»
— взревел Дуджик.
«Здесь, первый кулак!» — отозвался Паран, выходя вперед.
«То, что я сейчас скажу, касается Скворца, но вы, капитан, тоже должны это слышать».
«Слушаюсь».
«Сержант, если хочешь служить в моей армии, лучше начинай привыкать к новому порядку. Первое. Я передаю мастажогов под командование капитану Парану. Второе. Ты больше не сержант, а моя правая рука и заместитель. И это значит ответственность. Ты мне не нужен и близко рядом с крепью. И сам знаешь, что я прав, демон тебя дери. Капитан Паран».
«Да».
«Взвод Скворца заслужил право уйти на покой, понятно? Если кто-то из них решит вернуться к мастажогам, пожалуйста. Но я не допущу никаких обвинений в адрес тех, кто поступит иначе. Надеюсь, это ясно».
«Так точно, первый кулак».
«А пока Скворец следует на новое место назначения», — безапелляционно продолжил Дуджик. «Он с вами просто так, за компанию. Понимаете меня, капитан?»
Паран усмехнулся.
«Так точно».
«Дальше. Черные маранты, когда вас подберут, уже будут в курсе, так что летите с ними».
«Да, первый кулак».
Дуджик рявкнул.
«Вопросы, Скворец?»
«Никаких», —
хмуро проворчал седой ветеран.
«Хорошо. Надеюсь, позже поговорим».
Свечение вокруг костяной руки померкло. Капитан Паран обернулся к солдатам. Каждому посмотрел в лицо. «Они должны были стать моими подчиненными. Лучшего назначения и не придумать». «Ладно», — резко проговорил он. «Кто готов оказаться вне закона и в рядах бунтовщиков Дуджика?» Первым поднялся и осклабился Троц. За ним встали Быстрый Бен, Вал и Молоток. Наступила потрясенная тишина. Затем Калам кивнул скрипачу и откашлялся. «Мы с вами, только мы не полетим с вами. Мы со скрипом, в смысле».
«Может, объяснитесь?» — тихо проговорил Паран. Неожиданно для всех заговорила Апсалар.
«Им будет трудно это сделать, капитан. И, признаюсь, я сама не уверена, что именно они задумали, но они едут со мной в Империю. Домой».
Скрипач неловко пожал плечами, поднялся и обернулся к Скворцу.
«Мы чувствуем, что должны и помочь», — сказал сапер и перевел взгляд на Парана. «И мы твердо решили, капитан. Но если сможем, потом вернемся».
Сбитый с толку, Скворец с трудом поднялся на ноги, обернулся к Парану и замер. За спиной капитана на кровати сидел Кол. Скворец указал на Даруджистанца. Комната опять зазвенела от напряжения, когда все обернулись к Коллу. Паран с искренним облегчением шагнул вперед. «Кол, я...» Он резко остановился, затем безучастно продолжил. «Ты уже некоторое время не спишь, как я понимаю?» Взгляд Колла задержался на костяной руке, воткнутой в столешницу, а затем воин обернулся к Парану.
«Все слышал», — заявил он. «Так скажи мне, Паран, тебе с солдатами нужна помощь, чтоб выбраться из Даруджистана?»
Раллик стоял во тьме под деревьями на краю поляны. Похоже, силы противомагического порошка все же не хватило. Оттуда, где он сидел, его словно сбросило великанской рукой, дланью бога, уверенный, могучий и непреклонный. Он пораженно смотрел, как клубок корней быстро прокатился через поляну к террасе. Услышал крик, а затем корни вернулись, притащили за собой какое-то человекоподобное чудовище, которое бесцеремонно утащили под землю. В этот миг Раллика почему-то захлестнула эйфория. С необъяснимой ясностью он вдруг понял, что здесь растет нечто верное и справедливое. Оно было новым, юным. Даже сейчас Раллик видел, как оно дрожит, волнами меняет форму, становится все более угловатым и геометрически правильным. То, что час назад было всего лишь пнем, стало теперь домом. Под нависшей ветвью в тени скрывалась массивная дверь. Закрытые ставнями окна укрывал плющ. Слева от двери виднелся балкон, увитый листвой и ползучими побегами. С балкона открывался проход в небольшую башенку, возвышавшуюся над вторым этажом, островерхую и крытую гонтом. С правой стороны фасада виднелась вторая башня, пошире и без окон. Ее плоскую крышу обрамляли островерхие зубцы. Раллик предположил, что на смотровую площадку изнутри ведет люк или что-то вроде того. Поляна вокруг строения тоже изменилась.
Покрылась холмиками, словно двор перед домом стал кладбищем.
Каждый вытянутый холмик окружали молодые чахлые деревца, перекошенные, будто невидимый ветер рвал их из рыхлой земли. Корни уволокли чудовище как раз под один из таких холмиков. Раллик чувствовал, что это правильно и справедливо. Эти два слова звенели в ушах убийцы и отчего-то наполняли сердце покоем. Ному даже показалось, что он чувствует некое родство с этим домом-ребенком. Словно тот знает о Раллике и принимает его. Ном был уверен, что дом пуст. И тоже сам не понимал, откуда идет эта уверенность. Раллик продолжал наблюдать, как линии дома крепнут, обретают острую четкость. До него донесся кисловатый запах, будто бы свежераскопанной земли. Убийца чувствовал полное умиротворение. В следующий миг он услышал сзади треск и быстро развернулся. Через кусты, пошатываясь, пробиралась Воркан. Ее лицо заливало кровь из глубокой раны на лбу. Глава гильдии почти упала на руки Раллику.
«Тисты Анди», — прохрипела она, — «за мной охотятся, хотят отомстить за убийство».
Раллик посмотрел в сад, и его глаза, давно привыкшие к темноте, различили среди деревьев бесшумное движение. Убийцы окружали. Ном замешкался, покрепче обхватил руками тело женщины. Воркан, наконец, потеряла сознание. Затем Раллик перебросил ее через плечо, повернулся и побежал к дому. Он знал, что дверь откроется для него. Так и произошло. За порогом открылась темная прихожая и сводчатый проход в коридор, ведущий на другую сторону дома. В лицо убийцы ударила волна теплого, сладковатого воздуха, и Раллик решительно вошел внутрь. Корлат, кровная сестра Серрат, замедлила шаг, приблизившись к странному дому. Дверь закрылась за их жертвами. Тистая Анди подошла к краю поляны и присела на корточки. Остальные охотники собрались вокруг нее. Гарульд злобно зашипел, затем сказал. «Ты призвала нашего владыку, Корлат? Женщина покачала головой.
«Я знаю о таких созданиях древности», — проговорила она. «Дом смерти в городе Малази, дом Одан в семи городах.